Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях Сергей Худиев, публицист и богослов, в студии Константин Мацан и Владимир Емельянов. Скажите, пожалуйста, Сергей Львович, а есть ли для человека, который приступил к изучению апокрифа, ну или даже не приступил к изучению, а просто который читает апокриф, есть ли для него какая-то опасность в этом занятии, опасность духовная, в первую очередь?
Да, это очень важный вопрос.
Я думаю, что опасность существует всегда, в том числе при чтении канонических писаний. Мы же видели все людей, которые прочитали абсолютно каноническую Библию, там, в абсолютно каноническом переводе, и, тем не менее, у них какая-то лютая ересь в голове. Да сколько угодно. Опасность всегда существует, когда человек предается нерассудительности и гордыне. Вот когда он начинает с пренебрежением относиться к своим братьям по вере, с пренебрежением относиться к церкви. Потому что, ну хорошо, вот там в апокрифе написано то и другое, а правда ли это, у кого мне спросить? Вот я могу полагаться на свое суждение, вот это мне, может, понравилось. Хорошо, вот мне стоит посоветоваться с другими людьми. Вот точно так же, как Библия, это не книга, которая лично мне сброшена на парашюте. Это не лично мне шифровка из центра. Это книга, которая дана церкви, которая существует в церкви, которую до меня читали поколения и поколения и поколения людей, которую, естественно, люди как-то понимали, как-то толковали. И, конечно же, я не скажу, что Библию не стоит самостоятельно толковать. Почему же? Мы неизбежно как-то толкуем любой текст, который читаем. Но при этом абсолютно необходимо оглядываться на тех людей, которые читают Библию рядом со мной, и на тех людей, тем более, которые читают Библию до меня. И для того, чтобы избежать разных таких духовных опасностей, нужно сохранять благоразумие, даже не смирение особое требуется, а просто благоразумие. Я не первый человек, который имеет дело с этим текстом. Я не первый человек, который имеет дело с библейским текстом. И мне, наверное, стоит подумать, оглянуться на церковь, на то, а как эта церковь до меня понимала. Потому что откровение... Это то, что, ну, вот Бог хочет, чтобы все люди спаслись. То есть я не являюсь неким уникумом, неким исключением. Мне стоит посмотреть на то, как это понимали другие люди. Поэтому я думаю, что не существует опасности вот просто от того, что человек там, не знаю, прочитает апокриф, и у него там какая-то духовная инфекция случится в голове. Человек должен сохранять благоразумие и понимать, ну, хорошо в этом вопросе разбираться. Потому что, к сожалению, очень часто за интересом горячим к апокрифам стоит, ну, неосведомленность, скажем так. Когда человек не знает, что это такое. Когда начинаешь апокрифы читать, ну, видно, например, там, что, ну, знаете, иногда бывает очень заметно, что это писали гностики. Потому что абсолютно другая картина мира.
Давайте поясним, да, кто такие гностики.
Гностики – это люди, которых можно сравнить, ну, с современными эзотериками. Вот людьми, которые варят себе кашу из очень разных религиозных ингредиентов. У них там немножко христианства, немножко буддизма, у них там немножко индуизма, а у них там еще какой-то учитель из Японии мелким таким вот, мелкопорезный. И вот они, значит, все это перемешивают, у них какая-то такая получается такое блюдо. Гностики, они воспринимали имя Христа с большим удовольствием. Точно так же, как мы сейчас вот можем найти там Христос, Вестник Шамбалы, вот у них было что-то в этом роде, и они влагали в уста Иисуса свое собственное учение, которое резко контрастировало с библейским. Вот настолько резко, что его легко достаточно отличить. Для гностиков материальный мир, ну, они, естественно, были разные, там мы сейчас, наверное, не будем входить в подробное рассмотрение каждого конкретного течения, но для гностиков материальный мир был чем-то в целом, в принципе, плохим. А спасение состояло в чисто духовном освобождении. То есть, ну, вот у нас с телом постоянно проблемы, то оно не того хочет, то оно болит, то там зубы, то еще чего-нибудь. И вот гностики говорили это потому, что в результате некой первородной катастрофы мы оказались заперты в этом материальном теле. Цель – его покинуть. Для того, чтобы его покинуть и водвориться в чисто духовном мире, нужно обрести некое тайное знание, которое от всех закрыто, оно эзотерично. И вот это тайное знание, оно передается в общинах гностиков.
Надо заметить, что очень многие люди поддались этому соблазну.
Он всегда будет возникать, потому что вот я секретный физик, это соблазн, который он постоянно будет возникать. Uh-huh. Вот мы вас посвятим в тайную общину и вам скажем великие тайны, которые весь окружающий простой народ не знает.
С гностиками разобрались. А кто такие агностики?
Нет, агностики не имеют к гностикам никакого отношения. Uh-huh. Абсолютно. Это агностик – это человек, который на вопрос о бытии Бога отвечает «я не знаю».
Uh-huh.
То есть он... Ну, это такая более мягкая форма атеиста, на самом деле.
Ну, вот.
Но к апокрифам они не имеют отношения.
Тоже разобрались.
Да.
Сейчас спрошу страшную вещь. А может ли чтение апокрифа при каком-то правильном подходе принести пользу духовную?
Я думаю, что да, потому что, ну вот там пастыря Ерма того же можно читать, и ничего, не отравитесь, там много совершенно здравых, правильных вещей. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что это не священное писание.
А как вам кажется, вот вы читали апокрифы сами, и вы, в принципе, много и говорите, и пишете, и выступаете по, скажем так, вопросам, связанным с Писанием, с его прочтением, с подходом к Писанию. На что, на какие, может быть, крючки обращать внимание при чтении апокрифов, чтобы чтение апокрифа в итоге как-то стало мостиком, ступенькой к более глубокому чтению именно Писания, то есть Библии канонической?
Я думаю, что важно смотреть вообще вот весь ранний христианский контекст. То, что апокрифы, они являются свидетельством о контексте раннего христианства. Но вот я бы сказал, что поскольку наше время, наши ресурсы всегда ограничены, нам важно читать все-таки каноническое священное писание, потому что правду о Господе, правду о том, чему апостолы учили, мы узнаем из канонических текстов. Потому что это наиболее ранние, наиболее аутентичные тексты, которые действительно восходят к Господу и апостолам. Апокрифы – это тексты поздние, это тексты, в которых могут содержаться, да, истинные какие-то элементы, но которые отстоят значительно дальше уже от времени Господа и апостолов. То есть Новый Завет, большинство текстов Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. То есть мы там имеем дело с живыми свидетелями, которые Господа знали. Мы имеем дело с первым-вторым поколением. Апокрифы – это что-то уже значительно позднее, и это очень часто фантазии на тему.
Но вот текст Библии, если я ошибаюсь, поправьте меня, насколько я знаю, текст Нового Завета, во всяком случае, складывается к 4 веку.
Это не так.
Нет, я ошибаюсь.
Мы можем говорить о том, что к 4 веку окончательно фиксируется канон в виде, ну вот там еще принятого списка, хотя на самом деле он раньше фиксируется, он уже появляется у святого Ириния Леонского. Что касается текстов, вошедших в Новый Завет, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Господа. Наиболее ранние тексты – это послания апостола Павла, которые написаны в 50-е и 60-е годы. Большинство ученых сходится на том, что синоптические Евангелия написаны где-то в 60-е и 80-е, и Евангелие от Иоанна большинством считается наиболее поздним, и оно написано где-то вот в самом конце первого века. Это достаточно хорошо установлено, и об этом нет споров, там детали уточняются между верующими и неверующими людьми, потому что есть ряд признаков, по которым мы можем определить датировку. Я один только назову очень ключевой момент, это то, что в 70-м году после неудачного восстания иудеев против римлян был разрушен Иерусалим. И мы видим, что Новый Завет, тексты, входящие в Новый Завет, они написаны до этого события. Потому что, например, в послании к евреям автор объясняет людям, почему им не надо уже участвовать в ветхозаветных жертвоприношениях в храме, потому что Христос уже принес жертву за всех, достаточно. Но нигде не упоминает, что такие жертвоприношения просто невозможны, римляне уже храм разрушили. Или апостол Павел, который долго объясняет, спорит горячо с теми, кто пытается поставить христиан под ветхозаветный закон, и он нигде не выдвигает такого убойного аргумента, что какой ветхозаветный закон, когда храм уже разрушен, закон, предполагающий жертвоприношение в храме, и так далее. То есть вот это событие было настолько грандиозным и катастрофическим, что христиане обязательно бы его упоминали, и они его упоминают позже. Но вот его нет в Новом Завете. Очевидно, что эти тексты были написаны до этого события. То есть в Новом Завете мы имеем дело с текстами очень ранними. Апокрифические тексты, они пишутся значительно позже.
Мы являемся наследниками 20 века и культуры 20 века. И мы можем назвать много имен писателей, которых я лично очень люблю, например, Булгаков, Умберто Эко, Леонид Андреев, ну или такие авторы, как Коэльо и Борхес, которые так или иначе в своих каких-то вот произведениях обращались именно к апокрифам. Ну вот упомянутый уже сегодня Дэн Браун, это такой, может быть, самый попсовый пример такое чисто коммерческого обращения к тайнам, скажем так. Но были же вполне серьезные писатели, которые этим интересовались. Вот как вам кажется, это все-таки черта такого уже пресыщенного 20 века? Или все-таки это было всегда?
Я думаю, это было всегда. Но что касается писателя, который создает художественное произведение, и он не скрывает того, что это художественное, то к нему в этом отношении никаких претензий, потому что с самого начала он говорит, что это литературное произведение. Вот если бы там выдавать литературное произведение за какое-то откровение, это было бы уже проблемой.
Ну вот мне кажется, что, допустим, проблема вокруг того же Кода да Винчи совершенно не в том, что Дэн Браун все это написал, а в том, что люди восприняли это как откровение, как книжку по истории христианства.
Как новое откровение.
Я помню, вот у меня лично был эпизод, я тогда еще был школьником, и тогда еще был не церковным человеком, и даже, наверное, неверующим в каком-то смысле. И мне мой друг говорит: ты веришь в Бога? Я так, ну, как-то вот надо подумать. Он говорит: ой, прочитай «Код да Винчи» Дэна Брауна, точно не будешь верить. И вот это такая симптоматичная вещь, мне кажется.
Хорошо, что ты задержался на ступени гностицизма.
Я рад, да. Бог миловал.
Что касается Кода да Винчи, то текст, конечно, издевательски безграмотный, потому что, ну, там, например, утверждается некий персонаж, утверждает, что Иисуса объявили Сыном Божиим только при императоре Константине, хотя, конечно же, в Новом Завете там, первый титул Иисуса – это Сын Божий, Новый Завет написан очень задолго до императора Константина, это для всех очевидно, но это одна из проблем современной культуры, когда человек считает, что он все знает. Причем он может пребывать в фантастическом невежестве, которое можно там за 5 минут разрушить, просто воспользовавшись интернетом. Но нет, вот он считает, что он в какой-то художественной книжке прочитал, и Дэн Браун откровенно издевается над читателями, когда вот он предлагает какие-то чудовищно безграмотные вещи, их там разбирали в сети много раз, потому что дело даже не в том, что он лично безграмотный, я подозреваю, что он намеренно издевается. И это читатели едят с большим восторгом и считают, что это вот им всю правду открыли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Худиев, богослов-публицист, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы начали с Рождества Богородицы, один из очень важных церковных праздников, и то, что мы о нем знаем из апокрифа, и несмотря на это, церковь признает его великим праздником, лишь подчеркивает его величие. В чем важность этого праздника для христианина? Ведь если церковь какое-то событие признает значимым, у церкви есть какое-то сообщение, как сегодня принято говорить, месседж. А почему об этом празднике нужно знать, задуматься, и что в нем для христианина в его жизни?
Ну, надо понимать, что церковь видит историю человечества как историю спасения, что Бог действует в истории падшего человеческого рода для того, чтобы восстановить его в богообщении, для того, чтобы вернуть его к жизни. И вся история, вся библейская история Ветхого Завета, она направлена к определенному событию. И она, конечно же, направлена к боговоплощению, что вообще все, что происходит в Ветхом Завете, там Бог призывает Авраама, Моисей выводит евреев из Египта, пророки обличают идолослужение, народ за свои грехи уводится в плен, народ возвращается из плена. Абсолютно все это происходит для того, чтобы совершилось в итоге боговоплощение, для того, чтобы приуготовить вот этот момент, когда Пресвятая Богородица говорит архангелу: «Се раба Господня, да будет не по слову твоему». И поэтому вся история человечества и вся история ветхозаветного человечества, она приходит к этому моменту. Вот весь народ Божий, он существует, он избран, он поддерживается в бытии Божьим промыслом, он переживает те иные события своей народной жизни для того, чтобы в этом народе родилась Богородица.
Вообще сложно себе представить. Молодая девушка, благочестивая иудейка, и вдруг тебе является ангел и говорит: «Мария, ты станешь Божьей матерью, ты родишь от меня сына». Вот просто невозможно себе представить, какая, наверное, буря мыслей и эмоций в этот момент в голове человека обычного пронеслась бы, но перед нами Богородица, человек необычный.
А если бы она вообще ответила: «Ой, нет».
Да, вот могла бы Богородица,
ой,
грубо
нет,
говоря,
спасибо,
отказаться.
Да, безусловно, могла, и ее решение является абсолютно полностью добровольным. Вот «се раба Господня, да будет мне по слову твоему», вот это «да будет Богородица» — это ключевой момент истории спасения, когда в человеческом роде находится дева, способная сказать вот это «да будет». И тут очень важно понять, что Бог всегда действует очень бережно, относясь к человеческой свободе. И эта миссия возложена на Матерь Божию только потому, что она на нее согласилась.
Ну да, она сделала выбор свой.
Она сделала выбор.
А могла и отказаться, вот еще раз, как, да, возвращаясь к,
да,
вопросу
без,
Константина.
Безусловно. В любой момент всегда Бог взаимодействует со свободными людьми.
У нас не очень много времени остается до завершения «Светлого вечера». Сергей Львович, вот все-таки что относится к апокрифам, а что нет? И если люди интересуются, как, что они могут прочитать, а от чего лучше воздержаться из вот этих текстов?
Вы знаете, нет ничего страшного в том, что там вы прочтете апокриф. Вы не отравитесь. Другое дело, что можно читать с разным настроением. И можно читать, потому что, ну да, вот мне любопытно. Но, понимаете, лучше читать Слово Божие. Потому что мы не должны как бы сравнивать. Слово Божие, оно находится на абсолютно другом уровне. Оно обладает абсолютно другим статусом. И, как говорит святой апостол Павел, я не стыжусь Богоистование Христово, потому что она и сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть Слово Божие, оно нам дано ко спасению. Вот Священное Писание, как в другом месте говорит апостол, могут умудрить тебя во спасение. Другая литература, она нас так умудрить не может. Поэтому не нужно... Знаете, вот Марк Твен, он где-то говорит, у него такая есть остроумная фраза, что вот люди жалуются на то, что их вот затрудняют те места Священного Писания, которые они не понимают. А вот меня вот в моей жизни больше всего затрудняли те места Священного Писания, которые я понимаю.
Вот, почему?
Потому что в Евангелии, в каноническом, в подлинном Евангелии есть определенный вызов, что мы встречаем Господа, и Он зовет нас пойти за Ним. Он зовет нас изменить нашу жизнь. Он зовет нас довериться и покориться Ему. И главное даже тут не в тексте как таковом. В тексте мы встречаем Христа, который ожидает от нас ответа. У митрополита Антония Суржского в его воспоминаниях есть замечательный момент, где он, будучи тогда на тот момент неверующим, решает прочитать Евангелие от Марка, и вот в ходе чтения Евангелия он внезапно осознает присутствие Христа, который вот стоит напротив него и ожидает от него ответа, ожидает от него реакции. И когда у нас есть возможность читать Слово Божие, когда у нас есть возможность углубляться в то, как Слово Божие понималось в истории Церкви, ее святыми, ее учителями, ну, можно прочитать апокрифы, но это... Ну, зачем тратить на это время? Ну, можно, это не запрещено.
Давайте, может быть, мы их сравним в контексте нашей передачи, разговора об апокрифах, как... внеклассное чтение, например.
Ну, можно как внеклассное чтение. Просто, понимаете, очень важно приобрести привычку регулярно читать Слово Божие. И эта привычка очень сильно нас меняет изнутри. И иногда даже чувствуешь, вот это Слово Божие, а вот это уже, извините, нет. Там, когда речь идет об апокрифах.
Это, наверное, главное, мне кажется, что... Собственно, цель – выработать в себе внутренний критерий, который бы позволил тебе самому в любой ситуации отделять овес от плевела. Наверное, такой критерий вырабатывается именно чтением канонического священного писания.
Ну, в связи с этим, может быть, просто и не захочется открывать эти апокрифы. Да. Ну, а чуть, правда, ну, зачем время тратить на это?
Ну, можно и потратить. Это не преступление.
И не ересь.
Да, и не ересь. Но нужно понимать, что... Если мы ищем духовного возрастания, если мы ищем чего-то настоящего, подлинного, живого, спасительного, то это надо искать именно в каноническом Слове Божьем.
Сергей Львович, мы благодарим вас, что нашли время к нам сегодня прийти. Напомню, что мы говорили о таком своеобразном внеклассном чтении, да, которое называется «Апокрифы». В гостях у нас был Сергей Худиев, публицист и богослов. А «Светлый вечер» для вас провели Константин Мацан и я, Владимир Емельянов.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».